Благотворительный фонд «Артос» представляет беседы из цикла «Жития святых». Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров.
Приветствую вас, друзья! Мы хотим предложить вам беседы о русской святости, о отечественных подвижниках благочестия. И сейчас, когда 20 век стремительно идет к своему концу, особенно отрадно, важно и спасительно воспомянуть деяния тех наших соотечественников, которые жили не столько во времени, сколько в вечности. И пусть их отделяют друг от друга десятилетия и века. Но все они, начиная от святой блаженной княгини Ольги, кончая царственными мучениками и всеми страстотерпцами русской земли 20-го столетия, князья, священники, преподобные и блаженные Христа ради юродивые, праведные жены и мужи, учителя церкви, все они, как драгоценные камни, входят в эту чудную башню, строительство которой совершаемо самим Богом, башню Вселенской Православной Соборной и Апостольской Церкви. И мы, воспоминая их подвиги и молитвы, бдения и слезы, живописуя пред вами их духовный портрет, через самое воспоминание и беседу приемлем благодать, которую дарует церковным чадам Христос по ходатайству угодников Божиих. Они, святые русской земли, суть золотая цепь, звенья которой неразрывно соединены друг с другом. И нам подобает взяться за эту цепь, почтить память преподобных отцев наших, дабы и самим не лишиться никогда не оскудевающей благодати Святаго Духа. И сегодняшнее повествование начнем с рассказа о мудрейшей из российских жен блаженной великой княгине Ольге. Для того, чтобы уразуметь богатство ее сердечных добродетелей, прежде пригласим вас совершить мысленное путешествие туда, на родину святой княгини. Те, кто когда-либо путешествовали по просторам Псковской земли, уж не могут забыть величие и одновременно смирение нашей северной природы. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной. Так воспевал отечественный поэт непередаваемое очарование среднерусской полосы. Эти бедные селения, край родной долготерпения, с детства привыкла созерцать дочь царственных родителей, которые вели род свой от некоего гостомысла, по преданию пригласившего варягов на русскую землю. В душе прекрасной дщери, а родители так и нарекли ее прекрасно, жили те добродетели, которыми Бог почтил каждого из нас. Она была чужда суеты и суетности, но, любя уединение среди полей и дубрав, хранила в сердце торжественный строй высоких и непраздных мыслей, взирая на бездонный купол небес, на мягкую землю, покрытую муравою, прекрасно любила размышлять о вечном, и, не зная истинного Бога, она, в силу своей чистоты и невинности, тянулась к Нему всем существом. Не сбылись ли на ней, еще не крещенной языческой девушке, слова Священного Писания: «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят»? Однажды, сидячи в лодке, святая Ольга вдруг увидела на берегу прекрасного русского князя. То был молодой Игорь, ее будущий супруг. Он попросил дозволения переправиться на другую сторону реки. Ольга не отказала, но, усадив его на корме, взирая со скромностью на незнакомца, погрузила весла в воду и сильными, точными движениями направила ладью к цели. Князь был поражен смышленностью, если не мудростью, юной девицы. Ее прекрасный взор, точные очертания лица врезались в его память. Он полюбил ее с первого взгляда. Не случайно поэтому вскоре опекун Игоря, грозный князь Олег, приехал в село Выбуты, где жили родители Ольги, и начал сватовство. Так прекрасно стала Ольгой. Привезя невесту в Киев, Олег поделился с нею своим именем. Ольга, Хельга, в переводе со скандинавского наречия, значит «причастная Богу», «божественная». Поистине, у нее была отнюдь не низкая душа. Вознесенная промыслом Божиим на престол, она, осознав себя госпожой русской земли, жертвенно служила своему отечеству. Молодость отнюдь не препятствовала ей проявлять державные свойства чудной души. Похоже, что с детства, окруженная простым, чуждым прихоти бытом, Ольга привыкла бороться со своими страстями и суетными желаниями, всегда отдавая предпочтение долгу и ответственности, жертвенной любви, отнюдь не себялюбию. Святой апостол Павел, учитель вселенной, так говорил о супружестве: «Мне вас жалко, вы будете иметь скорби по плоти». И действительно, редко, когда семейное счастье бывает беспечальным. Молодые думают наслаждаться безоблачным счастьем, как вдруг один за другим приходят на нас тяжкие удары, испытывающие сердца наши. 945 год по Рождестве Христовом. Молодой Игорь, обходя русские земли, собирая оброки и дани с подвластных ему племен, становится жертвой собственной алчности. Древляне, жившие на Волыни, недовольные излишней взыскательностью своего повелителя и владыки, привязывают Игоря к двум молодым деревцам, пригнув их друг к другу, и тело князя, разорванное надвое, становится памятником его сребролюбия. Языческие законы требовали от Ольги мести, и она, использует не во благо остроту ума своего. Летопись свидетельствует, что птицы, неся привязанную к ножкам горящую паклю, то было сделано по повелению гневной княгини, дотла сожгли жилище древлян. Глава же их вкупе с дружиною встретил страшную смерть у Ольги, думая жениться на ней и не зная о любви Ольги к своему мужу, которая требовала отмщения. Будем ли мы ныне осуждать княгиню, которая еще не была тогда просвещена светом крещения и никогда не слышала Христовых слов? Не мстите за себя, возлюбленные, дадите место гневу Божию. Нам лишь ясно, что сердце святой Ольги не нашло утешения в гибели недругов, убийц мужа, но томилась и искала освобождения, подобно птице, запертой в тесной и душной клети и ищущей свободы. И это освобождение пришло. Бог, промышляющий о спасении душ человеческих, медленно, но верно указывал своей избраннице стезю веры и любви к Нему, Искупителю мира. Бог влёк своею призывающей благодатью княгиню купели крещения, обещая ей оставление грехов, исцеление совести и обретение истины. И княгиня, мало-помалу знакомясь с жизнью первых христиан киевских, посещая могилы Дира и Аскольда, русских князей, принявших крещение, все тверже и осмысленнее очи свои устремляла на распятие. Ее взгляд встречался с кротким взором Христа, раскинувшего на кресте руки и говорящего: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Наконец свершилось давно задуманное и чаемое. Святая Ольга вкупе с молодым князем Глебом и свитою прибывает в Константинополь. Не столько поразила ее роскошь царского дворца и благолепие обычаев, церемоний, богатство трапезы, сколько ни с чем не сравнимая красота и теплота греческого богослужения. Она своим чутким и глубоким сердцем поняла, что не ошиблась, приехав в Константинополь не столько с политической миссией, сколько чая благодати крещения, которого исподобил нашу царственную княгиню Константинопольский патриарх, восприемником по преданию стал греческий император. С умилением летописец пересказывает нам священнодействие крещения. Ольга в белоснежной ризе, ангел русской земли, стояла рядом с купелью и словно губка впитывала в себя чистые воды евангельского учения. Святейший Патриарх благословляет Ольгу чудным крестом со словами: «Твоим крещением возродится русская земля». Поистине это было пророчество, свершившееся в грядущих столетиях. От святого корени произросли отрасли благочестия. Ольга, печальница за всю русскую землю, является нашей духовной матерью. Ее молитвами и ныне стоит наша земля. Крестный державный отец вручает княгине драгоценное блюдо, в средоточии которого в золоте был оправлен бриллиант, а на нем начертано имя Божье Иисус Христос. По свидетельству Нового Завета нет иного имени, которым надлежало бы человеком спастись под небесами. Всякий, кто будет призывать это имя, спасется, свидетельствует апостольское учение. И Ольга вбирает сию жемчужину, имя Божие, в сердце, в уста, в ум, в душу и непрестанно призывает Господа в своих благих делах по созиданию земель русских. Путешествуя по бескрайним их просторам и пределам, она, созерцая в природе благость Божью, черпая премудрость из наблюдений своих над людьми и их обычаями, молится: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Всюду учреждая заставы, устанавливая правильные и праведные оброки, Ольга, уневестившись Христу, проповедует соотечественникам своего небесного жениха. Путь ее был отмечаем воздвижением многих деревянных крестов, с которых струилась благодать на холмы и долы нашей земли. Достойно удивления, как она, богомудрая жена, луна пред восходом солнца, как именуют ее летописцы, а солнышком красным стал внук Ольги, святой равноапостольный Владимир. Достойно удивления, как она не теряла высокого, праведного, святого устроения души, будучи окружена людьми земными, плотскими, грешными, чуждыми света нравственности Христовой. Поистине, не только праведной, но и мужественной была княгиня Ольга, ибо если легко оставаться самим собою, когда ты один, то подчас и сильные сдаются, уступают, грешат под влиянием испорченных сердец, всегда притязательных, наглых и настойчивых. Но не таковой была Ольга, чтобы делить с кем-либо державную власть, дарованную ей от Бога. Однажды, путешествуя вдоль берега реки Великой, она остановилась, устремив очи к небу. Thank you. душа ее чувствовала особое молитвенное осенение. Вдруг ее духовному взору отверзается небо, и она видит луч, превосходящий сиянием свет солнечный и расщепляющийся на три малых луча рядом с землей. Святая княгиня со страхом восприняла сие как откровение, и вскоре по ее указу на месте этом был построен величественный собор во имя Животворящей Троицы. И ныне Псковский Кремль на берегу реки Великой свидетельствует о градостроительном гении, а более о духовной прозорливости начальницы земли русской. Многими скорбями подобает войти нам в Царствие Небесное. Кого Бог любит, того наказует. Изречения эти вполне оправдались в жизни святой Ольги. Ее сын Святослав, человек холодного ума, расположенный к воинским доблестям, привыкший к запаху крови, не чувствовал ни малейшего желания стать христианином. Олег и Ярополк, другие сыновья, были податливее. Немалая печаль для матери, духовное отчуждение от нее детей. Чувствовало вещее сердце Ольги, что не по-доброму сложится жизнь Святослава. Действительно, он пал жертвою язычников, и череп его служил кубком для вина в руках мрачных печенегов. А тем временем, пока вместе с удалой дружиною Святослав разъезжал по верховьям Днепра, Ольга воспитывала со всей нежностью и строгостью, мудростью и любовью надежду земли русской внука своего Владимира. Ей не пришлось крестить его против воли отца. Но очевидно, что смышленый мальчик глубоко в сердце хранил впечатление от рассказов царственной бабки. Иисусова молитва делала ее слова особенно ясными, сильными и красивыми. пришел 969 год, июль. Святая правительница разболелась к смерти. Кротко переносила она свою болезнь без жалоб и упреков, но, напротив, с мужеством и долготерпением. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Светлым было лицо княгини, когда она предавала душу свою в руцы Божии. На смертном одре Ольга произнесла пророчество, оправдавшееся вполне в недалеком будущем. Ей открыто было о ужасной гибели Святослава, но сердце жило не столько материнской любовью, сколько любовью к Руси Великой, править которой она была поставлена самим Богом. Действительно, сердце царева в руце Божией, в сердце богопоставленного правителя умещается вся страна, все верноподданные. Не случайно же родились в народе изречения «Владимир Красное Солнышко», а позднее «Царь-батюшка». Ольга была подлинной матерью русских людей, молясь за них Отцу Небесному. И так, с последним вздохом, она молилась о Руси. «Господи, как Ты привел меня к святому крещению, из тьмы призвал меня в чудный свет Свой, так твердо верую, в час оный просветится благодатью и русская земля, и узрит люди мои, сидящие ныне во тьме и сени смертной, Духа Святаго, сходящего на них». Святой князь Владимир, благоговеющий пред памятью княгини Ольги, а она была погребена по христианскому обычаю, без языческих тризн и излишеств. Святой князь Владимир перенес ее тело в Десятинную церковь, которую он же сам построил в Киеве. «Чудное дело!» — восклицает летописец. «Если к гробнице святой Ольги подходил человек нечестивый, хотя бы в тайне сердца был он грешником нераскаянным, а по внешности человеком угодным Богу, то тогда маленькое оконце, вделанное в гробнице княгини, оставалось закрытым, и невозможно было созерцать святолепные, нетленные мощи державной правительницы. Если же душа, приближавшаяся к раке, была простой и незлобивой, чуждой лукавства и порока, если молилась душа с трепетом, как дитя, о великая блаженная княгиня Ольга, даруй мне прикоснуться к святым и благоуханным твоим мощам, то тогда оконце не при содействии человеческой хитрости, а по благодати Божией само отверзалось, и пришедший мог облобызать стопы святой Ольги. Впоследствии, во времена татарских лихолетий, эта драгоценная святыня была сокрыта и доднесь не обретена. Но не мешает сие нам воздавать подобающую честь духовной нашей Матери и молиться ей о укреплении веры, о возрастании надежды и стяжании нелицемерной любви ко Христу, к Церкви Российской и к своей земле, обогренной кровью мучеников, орошенную слезами преподобных и потами князей, служивших верою и правдою Богу и Отечеству. Аминь.